Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На днях украинский суд решил приобщить к делу Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиции. Напомню, что это дело как раз сейчас рассматривается в Печерском суде Киева. Ее записи в интернет-блоге Twitter. Сказал, что это первый такой случай для украинской Фемиды, когда она решила интересоваться тем, что же пишут в социальных сетях, и когда она считает, что записи Тимошенко могут стать частью газового дела. Потому что я хотел бы напомнить, что Тимошенко судит там не за оскорбление суда, не за какие-либо действия против власти, а за злоупотребление служебным положением в ходе подписания российско-украинских энергетических соглашений. Тем не менее, это некое признание того, что интернет в стране существует. Или все же он не является той сетью, которая способна изменить политическую ситуацию в стране, а лишь неким новым способом для выпуска пара, как это, кстати говоря, мы видели в России, где на смену более не менее свободному телевидению и относительно объективным газетам пришли интернет-порталы, которые стали уделом той части общества, которая не соглашается с идеей о том, что нынешняя российская власть – это все, что могут позволить себе граждане страны. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» журналист, главный редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И журналист интернет-издания «Телекритика» Олег Шинкаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вот Олег, кстати говоря, известен тем, что он, по-моему, первый, да, был украинский блогер, которого вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.
Да.
Вот была такая история. Вот можете для начала нашего разговора рассказать нам обстоятельства этой уже, наверное, не очень памятной для слушателей истории, чтобы они увидели, что ни одна Тимошенко вообще может напугать украинские правоохранительные органы?
Ну, для начала я хочу сказать, что мой блог не политический, и он не посвящен каким-либо политическим баталиям и оскорблениям кого-либо. Вот он был всегда посвящен культурной тематике, и иногда там бывали всякие политические новости, мои мнения по этому поводу. Вот. Ну, а так уж получилось, что я был очень разозлен. Это было примерно, может быть, в марте, в апреле прошлого года. И написал несколько таких грубоватых шуток по отношению президента Януковича. Вот. Среди этих шуток была, кстати, дословная перепечатка Луркмора. Это такая пародийная версия российской энциклопедии Википедия. И там была очень злая и неприятная статья о нашем президенте Януковиче. Я ее просто тупо перепечатал один в один. Вот. Когда я был вызван на допрос в СБУ, чтобы пояснить, что все это значит, что я написал у себя в блоге, к делу была приобщена эта перепечатка из Луркмора российского. Вот, кстати, ну, просто мне предъявили несколько такую стопку распечаток из моего живого журнала, которая, по мнению правоохранительных органов, призывали к убийству президента Януковича. Естественно, это все было для меня тогда очень смешно, но я понимал, что это может иметь далеко идущие последствия вообще для всего украинского интернета, и замораживание ситуации, и вообще может закончиться крайне плачевно для всех нас. И поэтому я пошел туда и написал пояснение, что, в принципе, я действительно не собирался убивать Януковича, и все это очень глупо звучит. Вот. Ну, естественно, я постарался сделать все, чтобы эта история получила широкий резонанс, чтобы вообще люди почувствовали, что у нас происходит в стране и вообще, чем это может закончиться.
Сергей, вы как считаете, в принципе, служба власти Украины действительно боится блогеров, или это была такая попытка показательной порки, если угодно?
Я думаю, что это была попытка показательной порки и тест на то, как отреагируют на ту ситуацию, которая была с Олегом, других блогеров и информационного сообщества, журналистского сообщества. Слава богу, что журналистское сообщество, информационное сообщество отреагировало на это и достаточно скептически, саркастически начали комментировать эту ситуацию. Таким образом, встал на защиту, собственно, блогера Олега Шинкаренко. Да и, в общем-то, ситуация была действительно какая-то такая анекдотическая, как по мне. И, скорее всего, то ли из-за глупости кого-то, какого-то человека, который там это распечатывал, я имею в виду службы безопасности Украины, то ли из-за какого-то непонимания, что такое интернет. Но делать такие выпады в сторону блогеров и журналистов, по крайней мере, неразумно. Я вспомнил ситуацию тоже в Печерском суде, которая произошла в 2004 году. Я проходил со ответчиком по делу Юлия Тимошенко против генерального прокурора Святослава Пискуна. Я взял интервью в тогдашнего генерального прокурора Святослава Пискуна, который достаточно нелестно отозвался о Юлии Тимошенко. И вот я был приглашен в Печерский суд. Тогда не было Родиона Киреева. Я не помню фамилию, к сожалению, судьи, который судил этот процесс. Я явился туда как соответчик в суд. И накануне я дал интервью одному из интернет-изданий. И вот, когда я давал пояснение судье, в судебном процессе стало понятно, что судья читал это интервью. Для меня это тогда было открытие, и он публично на судебном процессе сказал: «А вас попрошу воздержаться от каких-либо комментариев в интернете». Это было 7 лет тому назад, и я понял, что то, что мы говорим, и то, о чем мы говорим, достаточно хорошо мониторится и хорошо освещается, в том числе и в понимании с точки зрения там судебного процесса. Для меня это было просто откровение, поэтому то, что происходило там год тому назад с Олегом Шинкаренко, для меня тоже было удивительно, но я уже понимал, что, собственно, такая ситуация может повториться с любым блогером. Почему был выбран именно Олег Шинкаренко, для меня остается загадкой.
Вот, в принципе, как вы думаете, с точки зрения этого такого вот повышенного внимания власти к интернет-ресурсам, действительно они могут так изменить общественное мнение, как власти кажутся? Или это просто страх перед любой такой другой информацией неконтролируемой? По большому счету, ведь помимо интернета есть еще там относительно независимые телеканалы, но тут нельзя сказать, что есть полная монополия на информацию. Уж точно ее не было в 2004 году.
Мне кажется, это немного преувеличенный ужас власти перед интернетом, потому что власть еще себе не представляет точно, что это такое и к чему это может привести. И мы сами этого себе не представляем, потому что это новое медиа, оно развивается, и каждый день может произойти абсолютно все, что угодно. И поэтому власть старается перестраховаться.
Мы продолжим нашу беседу с журналистами Сергеем Руденко и Олегом Шинкаренко сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня. Главный редактор интернет-издания «Буквоед» Сергей Руденко и журналист интернет-издания «Телекритика» Олег Шинкаренко. Мы обсуждаем вопрос о том, каким образом сейчас украинская власть реагирует на интернет-издания, и могут ли эти интернет-издания действительно быть альтернативой к телевидению и печатной прессе. Вы как-то не очень позитивно отреагировали, Сергей, на идею о том, что власть перестраховывается, и считаете, что она имеет основания бояться?
Мне кажется, что интернет – это пока что то пространство, которое не подвластно власти. То есть если они могут регулировать рынок телевидения с помощью там лицензирования, предоставления лицензии, отзыва лицензий, рынок печатных СМИ тоже каким-то образом могут регулировать в законодательном поле, то вот интернет-издания, в том числе какие-то записи в Твиттере, в Фейсбуке, в других социальных сетях, власть не может регулировать. И это, мне кажется, власть эту сильно раздражает, потому что есть поле, которое абсолютно не подвластно этой власти. Поэтому, собственно, и происходят подобные казусы. Потому что, ну, абсолютно очевидно, что в Украине сейчас количество средств массовой информации, печатных и электронных, потихоньку сворачивается. То есть представители большого бизнеса, которые являются соучредителями или собственниками средств массовой информации, оказались достаточно податливыми перед нынешней властью. Поэтому понятно, что интернет-издания – это малобюджетные, как правило, малобюджетные проекты, которые могут существовать и без помощи представителей большого бизнеса. Поэтому они и являют основную угрозу для нынешней власти. Я не знаю, насколько интернет может там изменить сознание всех украинцев, потому что, по большому счету, понятно, что интернет-издания не являются таким оружием массового поражения, как телевидение. Но я думаю, что пройдет несколько лет, и с развитием интернета в Украине интернет-издания будут конкурировать в какой-то мере с телевидением.
Я еще немного застал Советский Союз, и я помню ужас этой власти советской перед ксероксами и вообще перед любой множительной техникой. То есть там за это, мне помнится, сроки давали, если ты какой-нибудь там сам издат размножал на ксероксе. Но интернет по сравнению с копировальной техникой еще советского времени, это все равно, что космический корабль по сравнению с велосипедом или паровозом. То есть я думаю, что да, у власти есть основания бояться.
Вот в ситуации, которая сложилась сейчас, в принципе, вот можно ли говорить о том, что у власти есть возможности установить такой тотальный контроль над средствами массовой информации украинскими? Я имею в виду не интернетовскими, как вы считаете?
Над средствами массовой информации? Да, над средствами, конечно.
А каким образом?
Через тех людей, которые содержат эти средства массовой информации. Все очень просто. То есть у каждого, в каждой газете, у каждого журнала, у каждого телеканала есть собственник. Для собственника, как правило, медийные ресурсы являются непрофильными ресурсами. Поэтому есть другой бизнес, который можно отобрать, который всегда можно разделить в случае, если собственник телеканала, радиоканала или газеты, журнала как-то ведет себя неправильно. Поэтому пирамида очень простая. Есть власть, есть собственник, есть газета, есть люди, которые там работают в газете. Если власти что-то не нравится, власть давит на собственника, собственник на руководителя проекта, а руководитель проекта уже пытается как-то тонизировать ситуацию в той же газете или на телеканале.
Я хотел бы еще сделать очень важное замечание, которое касается блогов. Этой весной я был на международной встрече блогеров всего мира в Берлине. И когда мне дали распечатку, там было около 15 человек из разных стран мира, ни у кого не было блога на livejournal.com. Меня это сначала удивило, а потом я понял, в чем дело. livejournal.com, это несмотря на то, что американский блог, несмотря на это, он был где-то года 4 назад, по-моему, в 2007 году, он был куплен российским бизнесом, который имеет непосредственное отношение к Кремлю. Вот. И фактически все постсоветское пространство, которое где-то половина всего livejournal, на нем сидит постсоветское пространство, оно контролируется из Москвы. То есть несколько записей из моего блога были удалены, неизвестно кем, но я предполагаю, кто это мог сделать, если livejournal все-таки контролируется из Москвы, как я предполагаю.
У вас есть вообще, в принципе, какое-то представление о том, насколько сегодня общественное мнение склонно доверять журналистам на нынешних условиях? Вот, потому что есть ощущение, я вот читаю это в статьях наших коллег и так далее, что общество, в принципе, перестало интересоваться политической жизнью, что основные политические силы никак не вызывают у него никакого особого доверия, что даже вот процесс против Тимошенко, который сейчас проходит в Печерском суде, не становится темой для серьезных каких-то изменений в общественном сознании. Ну, а журналисты вынуждены всем этим заниматься, они должны давать какие-то комментарии. И тоже таким образом попадают в ту зону, где никто никому не доверяет.
Я думаю, что общество не доверяет не конкретно журналистам, а средствам массовой информации. Средствам массовой информации тем, которые он видит, которые оно видит каждый день, то есть телевидению. Телевидение уходит от обсуждения каких-то серьезных проблем, от серьезных тем в стране, и вполне понятно, что недоверие там, к телевидению так или иначе переносится на недоверие к журналистам вообще, не только там, тележурналистам.
Мне кажется, тут есть одна очень важная деталь. Я каждое утро езжу на работу и вижу, как люди, как буквально как горячие пирожки, расхватывают газету «Сегодня», которая, как известно, принадлежит депутату партии регионов Ринату Ахметову.
Ну, не только депутат, но еще самый богатый человек в стране.
Да, да. И они с жадностью читают политические новости, я не думаю, что они им не доверяют.
Ну, вот это вот большой вопрос. Вот читают ли они новости политические, или их нужно в этом газете нужно что-то другое?
Я вижу, что читают именно новости. То есть, ну, если, может быть, я не знаю, насколько они дистанцированы от этих новостей, насколько у них есть критическое к этому отношение, но весь Киев буквально загипнотизирован этой газетой. Я даже слышал, что в провинции на нее, если не заставляют, то, по крайней мере, настоятельно рекомендуют подписываться уже. Я слышал такую новость.
Я бы, скажем так, достаточно осторожно говорил о том, что газета сегодня самая популярная газета в Киеве, потому что на самом деле как люди, которые интересуются новостями, они читают новости в интернете, потому что, как бы то ни было, но интернет все-таки очень серьезно меняет карту и структуру средств массовой информации в Украине, потому что человек, который хочет знать политические новости, он не будет утром ехать в метро и их читать в газете «Сегодня». Да? Человек, который интересуется, он откроет тут же интернет, там, пятерку интернет-сайтов, все отыщет все себе новости, прочитает, а читают те, кто, собственно, является ядром аудитории газеты «Сегодня». Ядро аудитории «Сегодня» — это все-таки, я думаю, не политически заангажированные читатели. То есть все-таки эта газета не является политической. То есть там есть политические новости, но газета скорее рассчитана на людей, не заточенных на политику. Много желтых новостей, много каких-то новостей по городу. То есть общественно-политическая газета, но не политическая. Но,
однако, нельзя не согласиться с тем, что она формирует общественное сознание масс, эта газета, и очень таких достаточно широких масс.
Общественное сознание формирует телевидение в Украине. Это самое мощное оружие информационное, поэтому чем больше в Украине появляется новых талант-шоу, телешоу, музыкальных шоу, юмористических шоу, тем больше мы отходим от реальной жизни, от серьезной жизни, та, которая окружает
любого. Так вообще происходит в странах с некими авторитарными тенденциями. Мы когда-то говорили о том, что после переворота в Чили, когда Аугусто Пиночет стал диктатором этой страны, то крайне сократилось количество изданий, которые были такими качественными, говорили о политической жизни и так далее. И увеличилось количество изданий развлекательного характера, потому что, по большому счету, политической жизни-то больше уже не было. Не о чем было писать.
Да, да. Здесь можно просто объяснить. Просто политическим изданиям, те, которые подконтрольны, им нечего сказать. Или они хотят сказать о политической жизни страны и экономической жизни страны, но человек, который там прочитал газету или увидел это на телеканале, он все равно не поверит, потому что, выйдя из дома, из своей квартиры, он все равно видит совсем другую картину. Он говорит: слушай, ну зачем мне смотреть это телешоу или читать эти газеты, журналы, если они врут? Лучше я буду смотреть «Украина имеет таланты» и наслаждаться жизнью. Зачем? Реальную жизнь я вижу в магазине, на улице, у соседей, на работе. Поэтому что мне могут нового рассказать журналисты?
Ну, однако, мы можем порадоваться. Смотрите, какой прогресс. Если раньше власти не хотели, чтобы люди узнавали что-нибудь, какие-нибудь политические новости по телевизору, они запускали «Лебединое озеро». Теперь мы имеем такое гигантское шоу «Майданс» и еще много тому подобных.
Ну, видите, это все-таки саркастические разговоры. На самом деле мы можем регистрировать, так сказать, реальный кризис политической журналистики в стране. Это тоже очень большая проблема.
Политическая журналистика в стране умирает постепенно, потому что могут рассказать журналисты, политические комментаторы и обозреватели об украинской политике, если украинскую политику формируют несколько человек в стране, которые знают намного больше и могут объяснить при желании намного больше, чем политические комментаторы и обозреватели, которые могут о чем-то догадываться. То есть сейчас при концентрации власти в стране в одних руках очень трудно говорить о каких-то тенденциях, потому что эти тенденции зависят от одного или двух человек в стране. Если при Леониде Кучме можно было там раскладывать какой-то пасьянс президентский, парламентский, премьерский, то сейчас этот пасьянс, эти карты в руках одного человека в стране.
Вот в ситуации, когда действительно политическая жизнь такой странный вид имеет, да, или как вообще, ваше мнение, общество может реагировать на будущие процессы? оно будет считать ответственным за все Януковича, или наоборот, будет считать, что отвечают те вот журналисты и политики, которые не донесли как бы правду до общества. Какая будет дальнейшая реакция, когда станет ясно, что, условно говоря, не все так было просто?
Ну, тут, конечно, трудно что-либо предвидеть, но, однако, я думаю, что люди постепенно уже начинают понимать, что за то, что происходит в стране, есть люди, которые несут конкретную ответственность. То есть, если мы каждый день слушаем Азарова, который сегодня опять сказал, что стало жить значительно лучше и значительно веселее, то, наверное, люди, которые интересуются новостями и заходят хотя бы на сайт Нацбанка, они в курсе, что тут недавно было напечатано 35 миллиардов гривен, и вряд ли нам от этого станет жить веселее, даже, я думаю, на ближайшие пару месяцев. И за это есть конкретно ответственные люди.
Ну вот, опять-таки, да, когда каждый день мы видим в телевизионных новостях, что жизнь стала лучше. Это, кстати, очень напоминает российские телевизионные новости, потому что там тоже говорили, что жизнь стала лучше, но вместе с тем надо признать, что это было во время, когда был поток нефтедолларов в страну. И действительно было, ну скажем так, жить проще, чем казалось. А в Украине нет никакого потока нефтедолларов, в Украине есть разговор о, если угодно, кредитах, да, которые то ли дадут, то ли не дадут. Вот это вот странное несоответствие какое-то происходит.
В Украине теленовости напоминают сводку какой-то общественной жизни в Украине. Причем такой какой-то социальный срез непонятный для обычного украинца. Какие-то события, которые имеют там десятую какую-то важность для страны. Но это возводится все в рамках центральных новостей Украины. То есть для меня намного важнее новости, которые касаются там экономики, политики, то, от чего зависит моя жизнь и моей семьи. В наших теленовостях я читаю о каких-то проблемах, трагедиях. Да, об этом надо говорить, но это же не самое главное, что есть в стране.
Мне кажется, люди призовут журналистов к ответу в тот момент, когда ситуация в стране кардинальным образом ухудшится. И тогда действительно они будут искать людей, которые будут говорить им правду, и они не будут слушать тех, кто старается их ввести в заблуждение по заданию, скажем, собственника средства массовой информации, который как-либо связан с органами власти.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Руденко и Олегом Шинкаренко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня эту программу ведет час пресса Виталий Портников, а в 19:07 Виктор Резунков будет вести время гостей. Собираются ли российские власти легализировать короткоствольное огнестрельное оружие? И к каким последствиям может это привести? Эту тему обсуждает писатель Андрей Константинов, профессор университета МВД, доктор юридических наук Геннадий Костовский, писатель Петр Кожевников.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Вильский районный суд Архангельской области сегодня продолжает рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, ведется прямая трансляция судебного заседания. В Астрахани число жертв пожара, который произошел в ночь на среду в 4 жилых домах, возросло до 6. Как сообщили Интерфаксу, в региональном управлении Следственного комитета были эвакуированы около 50 человек. Их разместили в школе. В Кабардино-Балкарии убит заместитель начальника Урванского РУВД полковник Амур Битохов. В Москве в ночь на среду задержан подозреваемый в ослеплении с помощью лазерного луча пилотов самолета, садившегося в аэропорту Домодедово. Власти США подтвердили введение запрета на въезд в страну для группы российских чиновников, которые могут быть причастны к смерти Сергея Магнитского. В столице Норвегии Осло сегодня утром частично эвакуирован центральный вокзал после обнаружения подозрительной сумки. Полиция пока не сообщает подробностей. В Южной Корее, по уточненным данным, 19 человек погибли в результате оползней, вызванных сильными дождями. Евросоюз и США призвали к спокойствию на границе между Косово и Сербией, где возникла конфликтная ситуация после того, как косовские власти в ночь на вторник решили взять под контроль два пограничных пункта на севере страны. Еще один американский законодатель, замешанный в секс-скандале, подал в отставку. Это конгрессмен-демократ из штата Орегон, член Палаты представителей Дэвид Ву. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — главный редактор интернет-издания «Буквоед», журналист Сергей Руденко и журналист интернет-издания «Телекритика» Олег Шинкаренко. Мы обсуждаем вопрос, как интернет может повлиять на украинское общество и станет ли он альтернативой, так сказать, традиционным средствам массовой информации в новых политических условиях. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим наш разговор вот с какого, собственно, момента. В принципе, очевидно, что и власть хочет участвовать в интернет-деятельности. Они тоже создают свои ресурсы, она тоже идет на борьбу, как бы. И тут возникает вопрос, а кто же может в этой борьбе победить, учитывая то, что у власти, у олигархов с ней связанных денег-то гораздо больше? Как-то
дело в том, что даже при наличии денег у олигархов, судя по последним событиям на медийном рынке Украины, они не стремятся переиграть власть на медийном пространстве. Потому что, по большому счету, это незачем тем людям, которые зарабатывают деньги на чем-то другом. Потому что заходить в конфликт с властью — это небезопасно для их бизнеса. Поэтому они и сворачивают медийные проекты. Как я уже упомянул, в Украине за последний год закрылось очень много печатных средств массовой информации и интернет-площадок. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что людям, которые имеют большой капитал, невыгодно удерживать, во-первых, средства массовой информации, и, во-вторых, им проще договориться о каких-то преференциях лично для себя не посредством медиа, а через прямые переговоры с властью. То есть, если раньше средства массовой информации в Украине рассматривались как предмет торга с властью, как предмет какого-то разговора с властью, то сейчас медиа не являются таким предметом. Поэтому, собственно, и происходит закрытие и сворачивание рынка средств массовой информации в Украине.
А мне кажется, люди, которые привыкли читать новости и узнавать информацию из интернета, они имеют гораздо более ярко выраженную способность отделять зерна от плевел. То есть, если этот человек зайдет на видеоблог, скажем, там, Дмитрия Медведева, или на недавно открывшийся в Ютубе канал Министерства инфраструктуры Украины, где Борис Колесников рассказывает о своих успехах на Ниве Розбудови Евро-2012, то они сразу поймут, что, в принципе, это очень сильно похоже на пропаганду, здесь очень мало искренности, и отсюда можно получить очень мало полезной информации. Они пойдут скорее в блог Колени Белозерской, это такой известный интернет-блогер украинский, который очень высокие позиции занимает даже в российской блогосфере, я недавно это проверял. Вот, и они будут искать слова правды, и они их найдут.
Ну, вот, кстати, хороший такой интернет-пример, буквально вчерашний. Настоятель Киево-Печерской лавры Павел, он достаточно жестко разговаривал с журналистами телевизионного канала 1+1, которые пытались узнать у него, откуда такое имущество роскошное, которое имеется в распоряжении настоятеля, да? У него там Мерседес 600-й, последней, кажется, модели, у его водителя Верту телефон тоже такой роскошный, за который когда-то укоряли сына президента Виктора Юрьевича, а это водитель настоятеля, так сказать, больше ничего это такого. Вот, ну и так далее и тому подобное. И настоятель разговаривал с ними в очень таком, я бы сказал, оскорбительном тоне, а потом написал открытое письмо руководителю телевизионного канала 1+1 Александру Ткаченко. И вот что делает Ткаченко в ответ. Он отказывается ставить сюжет, где настоятель вот в такой вот неприглядном виде выглядит в эфир телеканала. Но показывает его в интернете. То есть этот сюжет появляется на интернет-сайте телевизионного канала 1+1, мгновенно, буквально за несколько часов, расходится по всевозможным там Фейсбукам, Твиттерам, социальным сетям различным другим. В общем, всюду он есть, всюду это можно увидеть. Но пользователи интернета разделились на две группы. Одни считают, что вот Ткаченко достойно ответил настоятелю, защитил журналиста, не пошел на шантаж, так сказать, который не подался шантажу. А другие считают, что Ткаченко испугался, потому что совершенно был бы другой эффект, если бы он показал этот сюжет по телевизору. Вот какова ваша трактовка, допустим?
Я думаю, то, что произошло, на самом деле имеет больше эффект, чем бы показ телесюжета в телевизионной службе новостей, потому что точечно бы этот сюжет посмотрело намного меньше, наверное, людей, чем скандал, который выплеснулся в интернет, потому что теперь каждый человек, который сидит в интернете, я думаю, это намного больше, чем телеаудитория телеканала 1+1, просмотрит этот телесюжет. В принципе, Ткаченко сделал, ну, я не знаю, какие мотивы были у Александра Ткаченко не пускать этот сюжет в эфир, но, по крайней мере, он сделал большой плюс для своего интернет-ресурса TSN.ua. То есть можно по-разному оценивать его работу менеджера. Должен он был давать этот сюжет, не должен давать этот сюжет. Ну, по крайней мере, я думаю, что эффект достигнут.
Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Добрый день. Однажды в каком-то отеле я видел на Украине большая демонстрация. И написано, несли лозунги: «Юля, спаси Украину». И вот у меня вопрос возник. А спасает ли народ Юлю, спасительницу-то? Я думаю, что если у вас, как в России, перекрыты все средства агитации, то есть массовой информации, то у вас, наверное, тоже то самое. И вот объясните мне, как так прожженная авантюристка, которая шла к власти по головам, ошиблась. Валенок ее обманул, вокруг пальца обвел. Вот такой вопрос. Спасибо.
Вы знаете, Владимир, я только что стоял вот на Хрещатике, и неподалеку было здание Печерского суда. Там просто ужас, что творится. Там такие крики стоят, все это усилено многократно, тысячекратно буквально усилителями, динамиками, колонками. И там действительно происходит очень активная, бурлящая политическая жизнь. А буквально в двух шагах просто мимо идут люди, и они не обращают на это внимания, они к этому уже привыкли. И мне кажется, в этом есть определенная опасность. Можно по-разному относиться к тому, к Юлии Тимошенко. Можно говорить, что она виновна. Можно говорить, что она невиновна, но нельзя сбросить со счетов тот факт, что она сегодня единственный реальный оппозиционер в Украине, и она способна со своей партией проводить оппозиционную деятельность. Если ее партия будет ликвидирована, и что сейчас активно производится властью, то фактически уже никакой оппозиции в Украине не будет. И, казалось бы, для простых людей, которые сейчас вот идут мимо нас по улице, это все не имеет к ним никакого отношения, как они думают. Но на самом деле, мы уже, те, кто хорошо знают историю, они знают, чем заканчивается ситуация в стране, которая не имеет оппозиции. Мы имеем этому массу примеров. Мы помним, что сделал с оппозицией Гитлер, и что делали с оппозицией всякого рода латиноамериканские диктаторы. На самом деле, мне кажется, народу стоило бы все-таки заинтересоваться тем, что сейчас происходит в Печерском суде, более активно этим заинтересоваться.
Тот, кто хочет, тот интересуется. Тот, кто хочет, тот выходит, протестует. То есть я не вижу здесь пока никакой опасности, потому что на самом деле Юлия Тимошенко всего лишь дает или собирается давать, или вынуждают ее давать какие-то свидетельства в Печерском суде. То есть реально можно будет посмотреть, что произойдет в стране, если Юлия Тимошенко окажется, например, в следственном изоляторе. Я помню 2001 год, если я не ошибаюсь, 2001 год, когда Юлия Тимошенко была арестована на 40 суток, и она просидела в Лукьяновском СИЗО. Я помню ту волну возмущения, помню штурмы Лукьяновского СИЗО народными депутатами Украины. Я помню, как тогда все это подавалось средствами массовой информации. Вот реально тогда было понятно, что за Юлию Тимошенко могут встать там десятки тысяч людей и выйти на улицу, и протестовать, и защищать ее. Как будет сейчас, спрогнозировать очень тяжело. Вероятно, будет какая-то часть людей, которые будут выступать за Юлию Тимошенко. Наша задача как журналиста объективно дать информацию о том, что происходит в Печерском суде, что сейчас очень тяжело, да, учитывая то, что запрещена видеосъемка и присутствие журналистов на процессе. Поэтому давайте дождемся результатов суда. Мне кажется, что это будет логично и правильно.
Ну, тут ведь большой вопрос в том, что результаты суда, опять-таки, могут не соответствовать тем обвинениям, которые против Тимошенко говорят. Тут большая проблема, а это невозможно проконтролировать.
Но если...
Тимошенко утверждает, что вообще обвинение рассыпалось. А обвинение считает, что у него все хорошо. Тут разные взгляды на обвинение.
Но если обвинение еще предоставит какие-то распечатки еще с каких-то там журналов Юлии Тимошенко, не только Твиттера, в интернет-пространстве, то, может, они утяжелят дело Юлии Тимошенко и доведут это дело до полного абсурда.
Мне кажется, они стоит сосредоточиваться именно на личности Юлии Тимошенко, а поговорить о всей оппозиции вообще. Вы помните, что у нас в парламенте уже была первая кровь. То есть все говорят о том, что там была драка, а на самом деле это была не драка, это было избиение оппозиции провластной партии. И фактически это может быть очень легко, как мы сейчас это видим на примере журналистов, которые присутствуют в здании Печерского суда, это может быть очень легко перенесено на все общество. То есть провластная партия может приказать своим органам, своим силовикам то же самое сделать и с народом. Это может произойти в любой момент. Это мы сейчас наблюдаем в Беларуси, и Украина может очень просто и быстро трансформироваться в Беларуси.
Не думаю, что Украина очень быстро трансформируется в Беларусь, потому что все-таки в Беларуси, как по мне, есть очень сильная авторитарная власть. В Украине эта власть пытается быть авторитарной, но по многим причинам она просто не может стать такой, потому что мне кажется, что люди, которые все-таки обладают какими-то капиталами в Украине, рано или поздно поймут, что то, что происходит с Юлией Тимошенко, завтра может повториться с любым из тех людей, которые обладают сейчас несметными богатствами. То есть их задача создать все возможные инструменты для того, чтобы не допустить подобного в Украине. А в Беларуси, понятно, там есть один олигарх, это Лукашенко и его семья, то есть и приближенные к нему люди. Это не люди, которые, как в Украине, прошли какой-то период первичного накопления капитала и потом, собственно, создали свои партии, создали своих выдвиженцев, сформировали свой парламент, выбрали своего президента. Там путь ведь был совсем другой. То есть появился вначале Лукашенко, который создал всю вот эту вот структуру, аппарат, которым он руководит.
Мне как журналисту очень важно, чтобы у нас в стране была и власть, и оппозиция, чтобы я как журналист мог брать комментарии у этих двух сторон, чтобы оппозиция была реальной, а не прикарманенной.
Я хотел бы вас, Сергей, спросить, как вот у одного из бывших родителей интернет-издания «Главред». Вот какую тенденцию. Я вот заметил, что сейчас на украинском рынке многие владельцы средств массовой информации, которые покупали их как средство влияния, это касается и печатных СМИ, это касается и интернет-изданий, они фактически с ними расстаются. То есть такое ощущение, что вот они действительно считали, что это будет не просто бизнес-проект, а что они смогут таким образом влиять на власть, участвовать в политической жизни. Сейчас ясно, что это не так. И они от этого отказываются, почему это не один человек. То есть можно вспомнить, что закрылась газета по-киевски, вот закрылось интернет-издание «Главред» фактически, да, в его предыдущем, в нынешнем виде. И этим владел холдинг «Привата» во главе с Игорем Коломойским. Но и такая же фактически судьба постигла и газету «Дело».
И такая же судьба постигла газету «Блик», где были немецкие инвестиции. Понятно, что рынок печатных СМИ в Украине очень сильно сейчас, очень тяжелый для того, чтобы его реализовывать. То есть для любой печатной СМИ очень дорогое в его содержании. Поэтому понятно, что первыми сейчас падают печатные интернет-СМИ, все переходят в цифру, все переходят в интернет или там какие-то каналы, интернет-каналы создают, телеканалы. Что происходило в холдинге «Главред»? Это как бы наблюдал весь рынок, и это происходило на протяжении последнего года. То есть очень закрылось очень много печатных СМИ. То есть журнал «Телекритика»,
мы забыли, да.
Журнал «Главред», журнал «Профиль», газета «Новая». То есть свернулся весь принт. Все принт-направление. Я думаю, что из-за того, что, в принципе, оно было дорогостоящим в содержании, и оно не оправдывало надежды инвестора. Тем более, что инвестор купил вторую долю этого холдинга у своего партнера. Поэтому он рассчитывал на то, что это будет, наверное, бизнес. Ну, наверняка это не оправдалось.
Людмила Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Добрый день. Знаете, не совсем по теме, но мне просто интересно было бы узнать, прошла такая информация, что ваша мадам Витренко, по-моему, собирается подсоединять Украину к нашей, да, самой единороссовскому фронту. Вот как вообще на Украине, есть какая-то реакция или это мелкая какая-то такая деталь в вашей жизни?
Нет, это правда, да.
Я об этом тоже слышал. Но понимаете, в чем дело? При всем моем уважении к пане Витренко, она является элементом какой-то сюрреалистической декорации, наверное, политической жизни Украины. И ее нельзя назвать украинским политиком. Может быть, она когда-то им и была, и, скорее всего, даже не самостоятельным политиком, а какой-нибудь такой пешкой, которой кто-либо оперировал в своих нуждах. То сейчас она совершенно маргинализировалась, и что бы она ни заявляла, что бы она ни делала, сегодня в Украине тоже никого не интересует.
Но дело в том, что вся эта история вообще очень странная, потому что Общероссийский народный фронт изначально не предполагал участия в нем иностранных политических партий. Кстати, это первая партия, должна сказать, да, которая вступила в Общероссийский народный фронт, но не во фронт. А есть некое движение интернациональное, «Национальная Россия» или «Декларация интернациональная Россия», которая утверждает, что оно вступило во фронт для того, чтобы привлекать туда иностранных участников. И что иностранные участники могут присоединяться к Общероссийскому народному фронту, поддерживая эту декларацию «Интернациональная Россия». И вот там уже достаточное количество разных общественных организаций, в том числе есть и украинские там какие-то фонды, политтехнологи, фонд «Украина-Россия», извините, я ничего о нем не знаю, я просто говорю, что вот он тоже присоединился к этому, к этой декларации. Какой-то херсонский я видел там в списке, вот изучал тоже вчера эту историю, когда узнал решение прогрессивно-социалистической партии Украины. Херсонский какой-то политологический центр тоже вроде присоединился к... Но совершенно непонятно, можно ли посредством декларации «Интернациональная Россия» присоединиться к Общероссийскому народному фронту. Потому что вот на интернет-странице, это такая интересная для читателей история, на интернет-странице этого движения, там помимо списка участников есть еще полемика с представителем Думского комитета по международной политике, одним из лидеров «Единой России» Константином Косачевым, который утверждает, что Общероссийский народный фронт, он создан для того, чтобы консолидировать российское общество. Это предложение было премьер-министра Владимира Путина вот в этом смысле. А организаторы «Интернациональной России» связывают его, называют его тараканом, который не понимает, как важно весь русский мир объединить вокруг Общероссийского народного фронта. И то, понимаете, да, то есть мы, с одной стороны, Витренко, действительно, ее партия приняла решение, единогласное, о вступлении во фронт, другое дело, непонятно, куда она вступила. Это вот всегда так бывает, когда речь идет о некой декоративной политике.
А мне бы хотелось, если вы позволите, вернуться к исчезновению украинских СМИ с украинского рынка.
Да, пожалуйста.
Вот еще недавно произошла эта скандальная история с медиамагнатом Мердоком в Великобритании. И все мы с ужасом, вот я, например, с ужасом читал о его невероятном влиянии на политическую жизнь Великобритании. О том, что его боялись в Скотланд-Ярде, в правительстве, и что это была просто какая-то демоническая фигура. Вот. А у нас в Украине сейчас происходит все совершенно наоборот. Собственники не понимают, как они дальше могут с помощью средств массовой информации влиять на политическую жизнь. И они чувствуют, что они этого больше не могут. И что уже появились какие-то иные рычаги влияния. Поэтому они думают, что лучше от опасных средств массовой информации, которые могут им принести только одни неприятности, лучше от них избавиться. И вот, я думаю, это такая общая тенденция сейчас.
Ну, вот это, кстати, то, что говорилось из газеты по-киевски, что собственник газеты по-киевски на самом деле, с одной стороны, хотел получить инструмент влияния, а в результате, после прихода к власти Януковича, ему стали показывать статьи в газете, которые не лицеприятно отзывались о представителях власти, говоря, как с тобой можно иметь дело, если твоя газета такое пишет. То есть все получилось наоборот. Это явно не мэрдеки.
Ну, с газетой по-киевски можно было поступить иным образом, потому что газета все-таки очень долго была на рынке, 8 лет, и она была создана прекрасным главным редактором Сергеем Тихим. Да, газету можно было бы продать, но инвестор решил ее вообще закрыть.
Не доставайся же ты никому.
Зачем это? То есть это только может ответить только акционер.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна. Говорите.
Скажите, пожалуйста, как относятся вот другие люди вот с Западной Украины, Яценюк, Тягнибок, как коммунисты вот к процессу Юлии Тимошенко? Спасибо.
Коммунисты являются членами коалиции провластной, поэтому как может относиться лидер коммунистов Петр Симоненко к тому, что делают его партнеры по коалиции? То есть, ну, наверное, он позитивно относится. Яценюк не артикулирует свои мысли по поводу процесса Тимошенко. Тегибко, который тоже якобы был третьей силой на президентских выборах 2010 года, он член правительства Николая Азарова, вице-премьер-министр Украины. Тягнибок тоже не артикулирует своих мыслей по поводу процесса над Тимошенко. Собственно, все потихонечку ушли в тень. То, о чем, собственно, говорил Олег, о том, что в Украине оппозиция как таковая просто исчезает. Да? То есть людей, которые оппонируют открыто власти, они замерли, вот, они ничего не делают.
Однако все-таки остатки блока «Наша Украина» и тот же Борис Тарасюк и еще несколько людей, они активно поддерживают Тимошенко. И в этом смысле можно сказать, что они на самом деле сейчас есть украинской оппозицией. Потому что трудно назвать оппозиционером человека, который отмалчивается и выжидает, что там, куда ветер дальше подует.
Ну, слушательница спрашивала о людях Западной Украины. Потому что, знаете, вот это воспоминание о том, как жители Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей Украины, они приезжали сюда, на Майдан, можно сказать, организовывали такие коллективные дежурства, меняли друг друга по работе, лишь бы вот сюда приезжали сторонники Виктора Ющенко в непростые дни 2004 года. Сейчас там как будто бы вот тишина по этому поводу. Надо сказать, что в Западной Украине другая партия у власти.
Поменялось отношение к Юлии Тимошенко на Западной Украине. Я очень часто бываю на Западной Украине и отслеживаю вот эти вот электоральные настроения. Когда-то люди восхищались Кравчуком, потом разочаровались, потом восхищались Кучмой, потом разочаровались, потом восхищались Ющенком, потом они разочаровались.
Разве было восхищение Кучмой на Западной Украине?
Было, когда они, когда в 1999 году сошлись Кучма и во втором туре и Симоненко.
Но это не восхищение, это выбор меньшего зла, да?
Не, восхищались они еще в 1994 году, когда во втором туре были Кравчук и Кучма.
Мне бы еще хотелось сказать россиянам о том, что вот им так очевидно, их российское телевидение демонизирует нашего Тягнибока, что говорят, это новый Гитлер украинский и так далее. На самом деле, огромное количество людей на Западной Украине проголосовали за партию Тягнибока, и она возглавила некоторые местные советы, и там все нормально, то есть там нет никакого нацизма, я постоянно интересуюсь жизнью людей, так сказать, под Тягнибоком, там все в порядке.
Ну, знаете, люди же смотрят не на то, что происходит, а на слова и на высказывания. Я вот вчера как раз видел высказывание представителя партии «Свобода» Андрея Мохника относительно норвежского дела. Когда он говорил, вот, мы ни в коем случае не можем поддержать этого человека. Почему? Он не наш сторонник, потому что ему нравится Израиль, это была первая фраза, потому что он против, он выступает за права сексуальных меньшинств, это вторая фраза, потому что он сторонник либеральной экономики, это третья фраза, и все это не вызывает у нас никакого энтузиазма. Когда человек вот такие вот антитезы, да, вот объясняет, почему свобода не является партией-сторонницей Брейвика, то у любого здравомыслящего человека сразу же возникают ассоциации с крайне правым, по сути, национал-социалистическим движением. Каким эта партия, кстати, и называлась до своего переименования.
Да, но все это слова. На деле, скажем, в том же Тернополе не преследуют гомосексуалистов, и там не реализовались все эти идеи, которые говорит Мухин.
А этого невозможно, возможно, на местном уровне? Может быть, когда такие партии приходят к власти на общенациональном уровне, как национал-социалистическая рабочая партия Германии, господина Гитлера, они тогда начинают все это реализовывать? Надо?
Ну, давайте так посмотрим. Есть ли в Украине хоть одно движение против гомосексуалистов, которое возглавляет или как-либо поддерживает партия «Свобода»? Я о таком не слышал.
Мне кажется, что такие движения в этой стране нужны, потому что есть общественный консенсус, вообще не стремление как-то вообще это акцептировать. Да. Я вас уверяю, Олег, я вот проводил заседание политклуба Ивано-Франковске, там один из участников сказал, что в будущей Европе, что можно по любому каналу Евроньюз, придется Украине уважать права сексуальных меньшинств. И реакция аудитории была однозначная. Там отнюдь не сторонники свободы собрались. Обычно есть консенсус. Такой консенсус, условно говоря, далекий от Европы. Это же не в этом дело, понимаете? Понятно, что никто никого не преследует. Вопрос в том, что люди исповедуют, мне кажется. Поэтому надо признать, что та же фигура Тягнибока демонизируется не только российскими, но и польскими средствами массовой информации, даже в большей степени. И контакты между местными органами власти по обе стороны границы уже не такие простые, какие они были до прихода свободы к власти. Это все тоже такая печальная правда о современной Украине, которую вряд ли стоит от самих себя скрывать. Но это ведь такие вещи, опять-таки. Постоянно одни говорят, что есть там цензура в Тернопольской области, другие говорят, что нет. Это тема для отдельной программы. Кстати говоря, должен сказать, что мы такую программу о ситуации в западноукраинских средствах массовой информации совсем недавно в эфире проводили. Как раз западноукраинскими журналистами. И, безусловно, у них проблемы не связаны со свободой. Потому что есть проблемы общенационального характера, о которых мы с вами говорили в этом эфире. А партия «Свобода», так или иначе, это оппозиционная партия, которая просто не может, да и не хочет, вероятно, себе позволить все то, что может позволить партия регионов. Просто потому, что таким образом она сама себя утопит.
Просто на Западной Украине власть принадлежит действительно... исполнительная власть,
да.
Принадлежит все-таки партии региона.
Да, не свобода, мы сразу, да. Потому что там есть губернаторы, назначенные, да, партией региона.
Потому что все средства массовой информации, которые подконтрольны там областным государственным администрациям, да, они подконтрольны партии региона.
Да, центральной власти, это надо тоже сказать.
И что бы ни хотела партия свободы, но в этом противостоянии с партией региона она просто проигрывает.
Поблагодарю Сергея Руденко и Олега Шинкаренко за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников. В 14 часов после новостей программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Это вторая передача из цикла «Барды». Поют Юли Ким, Александр Мирзоян, Юрий Висбор, Леонид Симаков, Юрий Кукин, Вероника Долина.
Свободаньюз.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Иран бросает вызов на Набукко и Южному потоку. Всерьез ли?
Право автора.
Илья Мельштейн. О вине Михаила Горбачева перед Единой Россией.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».